он в каждом шорохе лесном, летом и в тихом ветре над травой вялой. Он называть себя велел светом, от века тьма его не объяла. Младенцем в яслях он лежать будет, и Богом сил восстанет в день Пасхи. Обычный мир исполнит нам чудом, а все чудесное в нем так ясно. Я знаю, что когда он воскреснет, вмиг расточатся все круги ада, и я от радости пою песни. И если грустно, все равно рада, животворящий вино с хлебом закрыто в чаше зарезной дверцей, и необъятен он во всем небо и помещается в моем сердце. Животворящее вино с хлебом закрыто в чаше зарезной дверцей, и необъятен он во всем небо и помещается в моем сердце, и необъятен небо и помещается в моем сердце.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня уже не в первый раз замечательная певица, специально приехавшая к нам из Санкт-Петербурга, лауреат международных конкурсов Анна Абикулова. Добрый день, Анна.
Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Прозвучала песня «Свет не вечерний», песня, автором музыки и слов которой является Анна Абикулова. Анна, ну, сегодняшний наш разговор вы сами предложили посвятить такой теме, как любовь, божественная любовь в разных ее проявлениях, в разных формах, потому что в мире, наверное, многие, и я это ощущаю, и многие наши радиослушатели, есть дефицит любви, потому что мир сей лежит во зле, и это чувствуется. И в отношениях между самыми близкими, вроде бы, людьми это проявляется, к сожалению. И семьи расколоты, распадаются браки, и друзья, люди, которые там дружили многие годы, вдруг неожиданно, как черная кошка, говорят, пробежала между ними, и все это лопается, и уже не разговариваем, при встрече не здороваемся. Вот это вот ужасно. А Бог есть любовь, Бог призывает нас к любви, любить, прощать друг друга, не замечать каких-то недостатков, в том числе и как вот даже семью сохранить, как сохранить брак, иметь терпение, иметь любовь в своем сердце. Но я, прежде чем мы эту глубокую тему с вами обсудим, по ходу разговора будут звучать и другие песни Анны Абикуловой, в основном с ее диска «Песни радости». Вот эта вот песня «Свет не вечерний», как она появилась, и легко ли вам пишется сегодня? Потому что сколько уже создано, да, 8 альбомов записано, и немалое количество песен на ваши стихи, на вашу музыку вошли на эти диски. Продолжается вот это творческое горение «Болдинская осень» у Анны Бековой?
Продолжается, но дело в том, что, конечно, я не могу сказать, что что-то дается легко, даже если песня пишется в результате легко, все равно этому предшествуют какие-то события.
Сторонние силы, да?
Ну, как сторонние силы? Да нет.
Ну, как Ахматова говорила, тоже с Питером связанная всю жизнь, голос диктует, я записываю. Она считала себя таким проводником определенных свыше приходящих эманаций.
Ну, не знаю. Наверное, это очень громко так о себе заявлять. С моей точки зрения, я не знаю. Может быть, Анна Ахматова и была. Ну как? Конечно, для того, чтобы написать любую песню, нужно сначала работать. Вот, нужно либо какие-то ощущения испытать, в которые, опять же, там Господь человека помещает, чтобы он вот это почувствовал, прочувствовал, потом мог об этом написать. Потому что если ты ничего не ощутил в жизни, не пострадал, не поплакал, вот, то ты и не напишешь, наверное, ничего стоящего, потому что...
Без боли, без каких-то переживаний, ну, может, что-то ироническое писать а-ля Вишневский или Артеньев. А для лирики, для такой хорошей, вся хорошая русская поэзия, великая русская поэзия, она основана на боли. Есть боль, получается произведение, нет этой боли, сопереживания, сопричастности, пардон, ничего не выходит.
Да, наверное, да. Ну и да, песня «Свет не вечерний», она написана была, сама по себе песня написана была, ну так, нетрудно, но ей предшествовало много разных событий, она как бы там по кусочкам, в общем-то, потом была собрана по прошествии там. Ну, есть такой рассказ детский о мальчике, который, вернее, как детский, не детский, а рассказ о мальчике в советское время, когда мальчик, учительница его пыталась убедить в том, что Бога нет. А он, в общем-то, там говорил, точно не могу сейчас вот вспомнить вообще весь сюжет, но вот просто слова в этом песне, она заканчивается тем, что он необъятен во все небо и помещается в сердце. Учительница спрашивала, вот опиши Бога, скажи, какой он, вот расскажи, вот что вот мальчик так сказал. Я вот эту вот мысль тоже почерпнула из детского рассказа, и, ну, и там множество было всяких путешествий, и как бы в том числе, да, путешествие еще в Новгород, там тоже была православная выставка, ну, в итоге вот песня такая.
А вот эти поездки, вы ведь много ездите и участвуете в различных фестивалях, проходят концерты, бываете в паломнических поездках, вот эти вот поездки, они как-то инициируют к творчеству, подталкивают. В советские времена поэты иногда специально оформляли творческие командировки, и поэт должен был куда-то поехать в какое-то место и привезти оттуда в качестве такого творческого отчета поэтический цикл или поэму. Вот, это была обычная практика. Людям за это платили, кстати, деньги, не маленькие.
Вот,
были там дома творчества различные, пансионаты. Ну, некоторые там занимались творчеством, некоторые горячительные потребляли больше. Но, тем не менее, иногда и рождались какие-то очень интересные произведения. Факт остается фактом, что смена впечатлений, смена как бы места постоянного, где человек живет, все-таки штука неплохая.
Ну да. Ну, и это тоже. Но Петербург сам по себе тоже город такой, что там, в общем, можно никуда не ездить, и приключений, знаете...
Тебе придётся само вдохновение.
Да нет, само оно не придет. Просто я к тому, что приключений хватает всяких, потому что город сложный, несмотря на всю мою к нему любовь. Конечно, ну, много приходится чего делать, там, отстаивать какие-то свои позиции, все равно всегда приходится, потому что город большой. Вот, и люди, ну как, ситуации разные попадаются, люди, конечно, тоже очень хорошие, но бывает всякое. То есть мне кажется, что источником вдохновения служит все, все ситуации, все какие-то маленькие, может быть, победы над собой, все это как-то приводит к тому, что потом рождаются песни.
Хорошо, давайте еще одну песню послушаем. Она также вошла на альбом Анны Беколовой «Песни радости», песня под названием «Пространство».
Пространство, и в нем легко летать, и над землей парить. Смеяться можно, можно слезы лить, и полнотой его не надышаться,
и бесконечность слов его не передаст. Оно в себе соединяет нас. В пространстве этом альфа и омега, а потому нет дна и берегов. И наяву оно белее снега, и в нем витают запахи цветов. В нем хрупкая, нетварная частица, в которой жизнь и истина, и свет. Его святое имя да святится, всего, что в него в помине нет. И сердце теплотой оно согрето, бесстрашно и свободно от оков. И нам известно, что пространство это так просто называется любовь. В нем ангелы поют, щебечут птицы, на сотни лучезарных голосов. Какое чудо все-таки влюбиться и отодвинуть вечности засов. У нас внутри какое-то пространство, и в нем легко дышать, и над землей парить, и жить в нем можно, и добро творить.
Анна, а как вот эта песня появилась, которую мы сейчас послушали? Пространство ведь в себя все вмещает. Mm-hmm. И светлое, и темное. И так же, как душа. Душа — это тоже такое духовное пространство, где все имеется в наличии, и свет, и тьма, и все это переплетено, и низменное, и высокое, и устремленное к небесам, и погруженное, может быть, в какие-то тайники, закоулки души, которых лучше бы, чтобы их вообще не было. Но они есть, потому что мы дуалистичны. Мы, душа наша устремлена к небу, а земное, заботы, тревоги, волнения, фобии нас тянут вниз.
Ну, песня-то не о фобиях и не о дуалистичности. Данная песня, ну, насколько вы, ну, как, не знаю, услышали, она ведь не... Ну, там темного там мало в ней. Я вообще стараюсь о темном не писать, его и так достаточно, в общем-то, вокруг нас. Поэтому данная песня написана о пространстве любви. Там говорится о любви в разных проявлениях, божественной любви, что эта любовь, она на самом деле, несмотря на то, что нас окружает, вот то, что мы видим, да, может быть, что-то не совсем хорошее и светлое, но все равно вокруг нас божественная любовь, она всегда вокруг нас, и в любой ситуации, и в любом месте, где бы мы ни находились. Божественная любовь, она рядом с нами, мы должны ее видеть. Она и внутри нас, она и вне нас. Она и в каких-то райских обителях присутствует, она же присутствует, и когда человека посещает какая-то земная истинная любовь, человек всегда, когда он любит по-настоящему, он чувствует дыхание вечности, это признак как бы истинной любви всегда.
Да, а все-таки вот дефицит любви в мире, о чем мы начали наш сегодняшний разговор, достаточно важный, на мой взгляд, потому что творчество и жизнь, творчество и те переживания духовные, душевные, любовные, они очень переплетены. В общем-то, и без любви ничего не создашь. Даже какое-то несложное, простое произведение. Не будет любви, не будет и творческого вот этого взлета, творческого порыва. Но вам не кажется, что дефицит любви связан с тем, что, как сказал Спаситель, царство мое не от мира сего, а мир сей это все-таки во многом претерпевает и захвачен князем мира сего. А князь мира сего — это зло, это ненависть, это антипод любви, тем более любви божественной. Любовь во всех формах подавляется, уничтожается, ее не хватает. Ну, это вот моя версия, а как вы на это смотрите?
Ну, да, нет, ну как, она, конечно, есть тенденция к тому, чтобы ее подавлять, но это личный выбор каждого человека, будет он подавляться или не будет. То есть в нашей власти небольшой, то есть ну, мы же все равно, каждый человек – это образ Божий, в нем частица Бога есть. Все равно, в любом случае. То есть это наше, можно даже сказать, право, может быть, это, конечно, громко сказано, но мы можем своей волей, если мы возьмем себя в руки и будем над собой работать, увеличивать количество любви вокруг себя даже там, ну, вплоть до того, что там, не знаю, уступить место в метро кому-нибудь, можем там бабушку проводить куда-нибудь, ну, может быть, это банально звучит, но доброе слово кому-то сказать, допустим, мы видим, что человек страдает, ему плохо, что-нибудь ему сказать ободряющее. Вот, причем, конечно, по-настоящему ободрить может только человек, который сам страдал. И вот, помня о своих страданиях, всегда можно найти слова, чтобы подбодрить другого. Потому что я вот просто помню себя в детстве, я не знала, что такое переживание глубокие, мне трудно было найти слова. Уже когда растешь, там, взрослеешь, и появляются какие-то у тебя там переживания, тебе уже легко подобрать слова, чтобы ближнему что-то сказать хорошее. Это уже любовь. То есть в нашей власти это делать каждую минуту, если мы захотим. Конечно, и вы правы абсолютно, но мы можем эту любовь, количество любви увеличивать, не думать все время о том, что да, вот да, действительно мир во зле, и там все плохо. Лучше, наверное, стараться что-то сделать хорошее.
Ну да, да, и в том числе в творчестве. Хотя мы, к сожалению или к счастью, мы в социуме живем, мы зависим от этого мира. Он к нам вторгается, пытаешься там спрятаться.
Ну, куда же мы без него, конечно.
Башню из слоновой кости, все равно этот мир приходит и вышибает двери в этой
башне. Ну, бывает, конечно.
Вторгается. Куда? И невозможно быть индивидуально счастливым, когда кругом столько зла и нелюбви. Давайте еще одну песню послушаем. Также она вошла на альбом «Песни радости», альбом Анны Бекуловой. Песня под названием «Пасхальный перезвон».
Рождается, гудит со всех сторон восторженный пасхальный перезвон. Ликует сердце и душа светла. Колокола, 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 колокола. Рассветом дальним таят цветы. Век побеждена, увенчана духовная весна. Крушением ада, истощением зла. Колокола, 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 колокола. Пасхальным над праздничным.
заслонит, разбудит силы он. В минуты испытаний асфальты перезвон, асфальты перезвон.
Звоня в душе у нас колокола и радостью зеленой расцвела, могучая, торжественная весть. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Воскрес! Воскрес!
Анна, ну вот такая пасхальная песня прозвучала. Пасха — великий праздник. Угу. Праздников праздника, торжество из торжеств.
Да.
Праздник, который открывает новые какие-то горизонты для нас, для всех, в том числе и в творчестве. И многие поэты русские обращались к пасхальной теме, и даже антологии и сборники выходили, посвященные именно этой теме Пасха в русской поэзии. Много ли у вас пасхальных стихотворений? И всегда ли ваше стихотворение трансформируется в песню? И как у вас получается? Вы сразу вначале пишете текст, потом музыку, или вначале, может быть, музыка как-то не сходит, потом уже рождается стихотворение. И вот 8 альбомов вышло. Нет ли плана выпустить сборник поэтический? Может быть, я не в курсе, какие-то публикации уже были?
Публикаций не было, но дело в том, что, к сожалению, большая часть поэтических текстов, которые рождаются как песни, они при обычном прочтении, они не совсем читабельны, как стихи. Ну, есть такая специфика у песенных текстов, что они, в общем-то, пишутся для пения. То есть это не только моя особенность, это общая тенденция. То есть да, некоторые стихи, они могут существовать и как отдельно взятое стихотворение, и как песня. Вот. Но даже вот сама форма, да, вот куплет-припев. Если в песне есть куплет и припев, у них разная ритмика чаще всего. И если это просто так напечатать и сдать, это совсем не так будет смотреться. То есть даже человеку придется напрягаться, чтобы вообще вот совместить это. Стихотворение подчиняется своим законам. То есть там есть определенная ритмика, количество куплетов, количество строк, там строф и так далее. В песне это все по-другому. Там разная длина строки может быть, разная акцентология. Есть специальное такое понятие, как поэты-песенники, да? То есть у них тоже ведь нет сборников таких. Ну, то есть у них есть отдельно поэтические сборники, но вот так вот, чтобы был издан сборник текстов для песен, такого нет, потому что отдельно это не издается. Это либо просто сразу с нотами, чтобы человек мог это спеть, либо это вообще не издается. Потому что вот издавать просто тексты песен, ну, вот того же Цоя, например, вот пытались издать текст его песен. Ну что, там читаешь, вот если просто прочитать, там набор слов.
Когда ну, да, он поет, да, тяжело это на бумаге воспринимать.
Конечно, когда он поет, совсем другое, потому что он это все писал как тексты песен. Именно песен, не просто тексты. Поэтому...
Ну, это авторская поэзия, по сути дела, он представитель авторской песни. Скажите, а кто...
Дело не только в авторской поэзии. Это правило. Я вам отвечаю как человек, имеющий профессиональное образование и музыкальное, и филологическое. То есть есть... такое понятие, как тексты песен, а есть такое понятие, как стихи. Поэтому издавать тексты песен не всегда целесообразно.
Угу.
Ну, может быть, я, конечно, когда-нибудь и издам те тексты, которые читабельны, как стихи отдельно. Ну, не знаю, пока такой необходимости не было, честно говоря. Не то, что не было, но как-то пока не думала я об этом.
Потому что... А вы сами пишете только или есть авторы, которые писали на ваше стихотворение песни? Mm.
Нет, я пишу одновременно стихотворение и музыку, и все. И как бы пока, по-моему, ну, по крайней мере, я не знаю, чтобы кто-то там взял мой текст и написал свою музыку. Нет, люди, конечно, они делают, что хотят, если честно, там и в интернет выложили многое, почти, наверное, все, что издано было, сами, без моего ведома. Поэтому я не знаю, может, кто-то, конечно, что-то и пишет, но я на это, в общем-то, согласия не давала своего. Вот, ни на исполнение, ни на использование моих текстов ко мне никто не обращался пока.
Ну, сейчас я хотел бы, чтобы еще одна песня прозвучала. Ну, автором уже стихотворения является Иван Алексеевич Бунин, наш замечательный писатель, поэт. Тоже прекрасные есть у него стихи, и некоторые стали песнями. помнят его и как поэта, хотя, может быть, менее он оценен как поэт, все-таки более,
да, кстати, зря.
Более любят его прозаические сочинения, а поэт он тоже очень мощный,
да, да, поэт мощный
и достойный. И песня, которую написала Анна Бекулова, также пасхальная, «Христос воскрес».
Христос воскрес, опять зарею, светлее долгой ночи день. Опять зажегся над землею для новой жизни новый день. Еще чернеют чаще бора, еще в тени его сырой, как зеркала дрожат озера и дышат свежестью ночной. Еще в синеющих долинах плывут туманы, но смотри, уже горят на горных льдинах лучи огнистые зари. Они выси сияют недостижимой, как мечта, где голоса земли смолкают и непорочна красота.
Но с каждым часом приближаясь и завеющих вершин, они заблещут, разгораясь, и в тьму лесов, и в глубь долин. Они взойдут в красе желанной и возвестят с высот небес, что день настал обетованный, что Бог воистину воскрес.
Анна, ну, не могу не задать вопрос о ваших творческих планах. Вот такое количество альбомов, уже много что сделано, но что-то новое пишется, что-то планируете. Сегодня вы песню привезли, которая вообще не выходила ни в каких альбомах, ни на каких сборниках песенных. Мы ее в завершении разговора поставим, и это меня наталкивает на мысль, что творчество песенное ваше не умерло, и песни рождаются новые.
Будем надеяться. Ну, как, просто, ну, человек существует в этом мире, там происходят какие-то события, в том числе исторические, конечно, хочется как-то их отразить. Вот, в своих песнях, раз уж человек этим занимается, наверное... Конечно, хотелось бы новый альбом издать, но если Бог даст, может быть, это и произойдет. Песни потихонечку набираются, накапливаются, так что.
А у вас как-то вот толчок происходит, он больше от ума происходит, или вот какой-то внутренний духовный какой-то порыв? Потому что, ну, каждое новое стихотворение или там текст песни, он же не случайен. Вот какая-то сценка даже, какая-то фраза иногда где-то по радио, по телевидению услышанная, вдруг тебя, ну, даже слово иногда какое-то, вдруг неожиданно тебя раз подталкивает и рождается стихотворение, иногда очень быстро, кстати сказать, за 10 минут пишется.
Бывает, но тут трудно, наверное, различить, где это интеллектуальный какой-то толчок, где духовный. Потому что если ты слышишь даже, вот как вы говорите, слово там или фразу, начинаешь об этом думать. Тут же какие-то и процессы и духовные, душевные подключаются. То есть, не знаю, мне трудно разделить, вот где там что, где там ум, где там не ум. Вот. Но такое бывает, что какая-то тематика, вдруг всплывает какая-то фраза, идея, там что-то на тебя начинает занимать каким-то образом. Либо, например, просто какое-то событие историческое, там вот хочется ему приурочить что-нибудь. Начинаешь об этом думать там, ну, постепенно. Ну, я обычно всегда, если пишу на исторические темы, я стараюсь прочитать об этом что-нибудь, побольше информации собрать.
Ну, давайте мы такую песню сейчас и поставим, такую духовную балладу, которая называется «Похвала святым благоверным князьям Петру и Февронии Муромским». Mm-hmm. Известная очень семья, великая mm-hmm. семья, которая даже ассоциируется у нас с праздником День семьи, у нас mm-hmm, отмечается. Да. И многие очень авторы обращались к образам этих святых, выдающихся. И у Димы Шведа mm-hmm. есть песня замечательная. Есть и Канты XIX века, где тоже mm-hmm. эта тема поднимается. Есть даже «Житие», которое в советские времена, как ни странно, выходило в конце 70-х годов, mm-hmm. было издано. Давайте мы послушаем, потом поговорим.
Да.
Итак, «Похвала святым благоверным князьям Петру и Февронии Муромским» в исполнении Анны Абикуловой. Автор музыки и слов также Анна Абикулова.
Жили кротко, правили, достохвальный Петр князь, да дивная Феврония, возрастая в истине, словно юные деревца, во великие древья, да с ветвями и листвием, и творящей милостыню, храмы украшающие, и дарами Божьими смиренно обладающие. Радуйтесь, верные, Богу угодившие, честные узы брачные, любовью освятившие. Молитвенник от юности, подвижник благочестия, власть имел от Бога погубить змея летящего, вразумил боярство беззакония хотящее, и оставил бысть временную власть, чтобы брачный венец сохранять. И супругой едины они, Божью престолу вовек предстоят. Ты стала между женами, недуг душевных и телесных знала врачевание, от бояр гонителей приемля покаяние. И смиренно сказала тогда им княгиня, как добрая мать, две способности дал нам Господь: помнить добро и зло забывать. Вы, супруги святые, молите Бога, и нам верность в любви сохраните, чтоб семья была цель.
церковь мала, а вам вовек век очисти хвала. Молим вас предстоянием вашим исцеление нам даровать, чтоб Господь был всегда нам Отец, а Церковь Божья нам Мать. Вы, супруги святые, молите Бога, и нам верность в любви сохраните, чтоб семья была Церковь мала, а вам вовек века честь и хвала. Супруги святые, молите Бога, и нам радость в любви сохраните, чтоб семья была церковь мала, а вам вовек века честь и хвала.
Анна, ну, я почувствовал по этой вот песне, что эта тема для вас достаточно важна, и вы не случайно обратились к этой теме. В какой степени важна и почему вот вы выбрали эти образы для написания этой песни?
Да я, честно говоря, не могу сказать, что для меня эта тема важнее, чем какие-то другие. Но точно так же, как я писала песню про святого благоверного князя Александра Невского, наверное, изучила материалы, точно так же и здесь. Просто, ну, необходимость такая была.
Но никакого социального заказа не было? То есть вас не просили там, к празднику эту написать песню или там,
ну,
к альбому?
Ну, как сказать, в принципе, мне говорили там, ну, священники, что вот хорошо бы, потому что этот праздник есть, там он празднуется.
Но потому что семьи у нас распадаются и на 3 брака, там 2 развода, и все это тяжелейшее испытание для многих людей, и депрессии, и все такое.
Ну,
прочее.
И это тоже. Ну, тут как бы я не могу сказать, что это там, ну как, тема очень важная, но честно, вот я в своих песнях, я не могу выделить, вот что для меня более важно, что менее важно. Для меня все важно, вот о чем я пишу, я чувствую важность этого. И, ну, если бы не было это важно для меня, я бы не обращалась к этой теме. Проблема современного института семьи, конечно, это очень серьезная проблема. И
то он
печально.
Трескается, как старый глиняный горшок,
да,
к сожалению.
Да, печально. Да нет, ну мы будем надеяться, что он не старый глиняный горшок, что, может быть, это временное явление, потому что, в принципе, общество на протяжении своей истории, оно претерпевало такие кризисы института семьи. Но потом все равно это институт очень крепкий, институт такой прогрессивный, скажем так. Без него общество не может выжить, по большому счету. Поэтому оно восстанавливается, институт семьи восстанавливается. Просто плохо другое и опасно другое, что история свидетельствует о том, что все великие империи, к сожалению, распались как раз одновременно. То есть, сказать правильнее, наверное, кризис института семьи свидетельствует о кризисе общества. И вот Римская империя тоже распалась именно одновременно с кризисом института семьи, который назрел. То есть вот все великие страны, вот, которые ушли, да, с арены истории, они почему-то вот распадались. Именно одним из симптомов был...
Ну, кризис был системным. Да, на самом деле он касался и жизни государства, и жизни общества, и жизни отдельных людей. И действительно, вы все верно говорите, что это все переплетено. И то, что сегодня тоже у нас кризис затронул разные сферы жизни, он... К сожалению, коснулся и семьи, и трудно очень как-то в одном флаконе все удержать, чтобы и любовь была, и верность была в отношениях, и терпение. Без терпения как вот можно все это выстоять в нашем мире? А терпения часто нет, потому что те ценности, те идеалы, которые нам подсовывают, в общем, так сказать, в красивой такой обладке, они, в общем-то говоря, людей куда-то не туда ведут, особенно молодых. Молодежь, вот самая такая уязвимая часть общества – это молодежь, потому что она еще не имеет ориентиров нравственных, как люди, которым там уже за 50, они в другое время воспитывались. Все-таки советский режим при всех своих недостатках, он кое-что имел и хорошее.
Но он ценности прививал какие-то,
да, он прививал
ориентиры
вот эти,
нравственные.
Вот эта вот земля Санникова, как ее называют, вот, закрытый, так сказать, железный занавес, вроде бы, да, но это такая была резервация, в которой, благодаря, ну, набору определенных обстоятельств внутренних и внешних, сформировался особый тип – homo sovieticus, советский человек. И говорят, что он там имел и многочисленные недостатки, этот психотип и имеет, потому что многие люди, вот, которые сегодня живут в России, это тоже homo sovieticus. Но при этом он очень много положительного вот эти вот люди, они выиграли войну в 45-м году. Вот они выиграли. Они бросались да, там да. на доты, на дзоты. Вот, и умирали.
Да, потому вот. Что была мотивация воспитана.
Была мотивация, да.
И патриотическая.
Для них были важны какие-то моменты. Ну, к сожалению, эфирное время наше не безгранично. Давайте еще одну песню послушаем. В исполнении Анны Бекуловой, автор музыки и слов также. Она, песня, которая называется «На колокольне».
Нам поскорее храм бы построить. Встану повыше, чтобы наверняка молится пастырь вслед белым облакам. И нет для души стремления исконней. Молится пастырь на колокольне. Молится пастырь на колокольне. Дороги сердцу судьбы любые, жизни обычной строгие были. Торопясь в крылатую осень, ветер благие просьбы уносит вдаль через поле на золотом коне. Молится пастырь на колокольне. Молится пастырь на колокольне. Молится пастырь на колокольне. В сенях капуста, в шкафчике лыжи, а там наверху все же небо ближе. Милосердись волей твоею, пусть прихожанин мой исцелеет и покрывает сумерки тихий снег. Молится пастырь на колокольне. Молится пастырь на колокольне. Как пелена сомненья растают, вот потихоньку храм вырастает. И утомленный голос под крышей, как мне молиться, чтоб ты услышал. Можно просить лишь, чтоб ты исполнил. Молится пастырь на колокольне. Вновь зацветают яблони по весне. Молится пастырь на колокольне. Вновь зацветают яблони по весне. Молится пастырь на колокольне.
Ну, песня такая, может быть, она немножко не совсем обычная для меня, но такая вот она и стилистически немножко другая. Но на самом деле тоже родилась она из такого теплого какого-то чувства, которое я испытала. Вот, ну, действительно, там то, что в ней рассказывается, это правда. Есть такой батюшка в Самарской епархии, отец Николай Советкин. Насколько я знаю, по первому образованию он, по-моему, авиаконструктор. Ну, в общем, как-то у него образование связано с авиацией. И он так решил себе, что, наверное, если он будет молиться на колокольне, которая ближе к небу находится, то его молитвы будут скорее услышаны. И вот он такой себе взял за правило, такой вот подвиг, можно сказать. Он туда забирается в любую погоду. Сейчас он уже и с прихожанами своими забирается вместе. И вот они там молятся о всех нуждах храма, о болящих там, о людях, которые, у которых какие-то трудности, какие-то нужды. И Господь их слышит. И на самом деле этот батюшка, будучи благочинным, он уже и храм построил, и другие храмы восстановил.
Со словами Высоцкого перекликается: «Купола в России кроют чистым золотом, чтобы лучше Господь замечал». И даже вот из сюжета вашей песни видно, что христианство тоже не есть что-то застывшее, неизменное, что происходят изменения. Пусть они там, может быть, не очень там явно, не очень быстро, но они происходят. То есть вот такие вещи удивительные.
Да, вещи действительно удивительные.
А вы знакомы были с этим?
Ну, человеком? Так я его знаю, я и сейчас с ним знакома. Он стихи пишет тоже замечательные. На самом деле, даже вот почему-то мне возникла идея, может быть, его, может, на вашу передачу пригласить, потому что у него прекрасные стихи, у этого батюшки, он бывает в Москве, в принципе.
Угу.
Вот, то есть это
Давайте осуществим такой эфир, тем более, что у нас в последнее время все-таки перекос к музыкантам вот в моих эфирах, а поэты все-таки реже приходят.
Да, ну вот батюшка замечательный, и действительно очень радостно, приятно, что в наше время есть такие пастыри, которые действительно любят, вот у нас разговор, да, сегодня о любви в разных проявлениях, вот это пастырь добрый, который любит людей действительно, которые к нему приходят, он источает любовь, и эта любовь рождает вот такие стремления что-то сделать еще, вот как-то еще больше послужить людям и Богу, вот он решил послужить таким образом наглядным.
Замечательно, замечательная песня, а вообще мне все песни ваши нравятся, и я могу сказать, что сегодня в студии настоящий профессионал, профессиональная певица, которая училась петь, ставила голос, которая хорошие песни пишет. Все-таки уже эфирное время наше подходит к завершению. Несколько слов, скажем, о той песне, которую вы недавно написали, «Преподобный Сергий». И это как-то связано с вот, юбилеем, 700-летием Троицы Сергиевой Лавры, великое событие.
Безусловно, это связано. Я могу сказать, что эту песню мне посоветовал написать Владыка Назарий, наместник Лавры, который очень много мне дает советов разных и творческих, и духовных. На самом деле, это человек разносторонне образованный, одаренный, очень творческий. И я ему очень благодарна и за его духовное кормление, и за его идеи замечательные, которые множество мне уже тут подал во время нашего, так сказать, общения с ним. Это всегда большая радость. И вот эту песню тоже Владыка посоветовал. Как-то я еще не успела даже подумать. Он говорит, вот же будет 700-летие Сергия Радонежского, ты же напиши чего-нибудь. Я думаю, ух ты, конечно. И причем я написала песню и принесла ему, показала текст. Он говорит, ну вот все хорошо, только мало о монашестве. О, ну хорошо, значит, я тогда еще о монашестве. То есть вот Владыка, он такой человек, он часто замечает какие-то такие детали, которых я не вижу. И мне кажется, ну, вроде нормально. А вот еще вот это. Либо вот были случаи, когда я песню писала, не знала, как ее назвать. Вот была песня такая «Блаженная Ксения». Ну, есть она. Ну, сегодня она не вошла в передачу, может быть, когда-нибудь.
Да, песню вот я помню, конечно,
вот,
прекрасно.
Вот не знала, как ее назвать. А Владыка говорит, это «Плач Блаженной Ксении». Вот ее такой внутренний монолог. То есть вот он это понял, а я нет.
Ну, замечательно. Я надеюсь, что встреча наша не последняя, что будут и новые проекты, и новые встречи в нашей студии. В завершение нашей сегодняшней беседы песня «Преподобный Сергий», автор музыки слов Анна Бекулова, и она же ее сейчас исполнит. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. До новых встреч в эфире.
Всего доброго, с Богом.